В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Привет всем, это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Янковский, Станислав Юрченко и Рустем Халилов. Здравствуйте, наши дорогие друзья, напомню, что вы нас можете либо слушать, а можете нас также и смотреть, поэтому мы приветствуем не только наших слушателей, но также и наших зрителей, а возможно даже и наших читателей. И традиционно мы в этот день рассказываем вам обо всем самом интересном, что произошло на территории Крымского полуострова, а может быть даже что еще не произошло, а может быть даже, да упаси Господь, оно когда-нибудь даже и произошло. Ну что, с чего начнем, дорогие мои коллеги?
А вот, Цезарь, начнем мы, конечно же, с легионов. Легионов, хотелось бы сказать, шуточек, но нет, легионов, туристов, тех самых туристов, которые якобы шастают в Крыму. Итак, новости Крыма. Турпоток в Крым превысил 7 миллионов человек.
Это кто такое заявление громкое сделал?
Пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма, та самая, которая контролируется Кремлем. Итак, я приведу вам цитату, чтобы вы не думали, что я голословно здесь что-то заявляю. За январь-ноябрь 2019 года в Крыму отдохнуло 7,2 миллиона туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года.
Но я правильно понимаю, что не 7 плюс 2 миллиона, это было бы 9, а 7 миллионов, они говорят, 7 миллионов и 200 тысяч туристов.
Да.
Да. На самом деле это очень интересное заявление Министерства курортов и туризма подконтрольного России, и якобы из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за январь-ноябрь 2019 года 28% прибыло авиатранспортом, 57% проехало по мосту через Керченский пролив, а 15% прибыло через обмен границу с Украиной, говорится в этом сообщении.
Ну, смотрите, для начала мы сразу же понимаем, что 57% тех, кто проехал по Керченскому мосту, мы должны поделить на 2, значит, туда поехали и обратно, правильно?
Так.
Вот, дальше мы должны...
Слушай, не факт. Может быть, ты знаешь, может быть, после того, как построили этот мост, очень многие, может быть, жители соседней России, они ломанулись просто в Крым на постоянное место жительства. В Крыму тепло, в Крыму хорошо, море там есть, да, вот, ну, а представь, ты где-нибудь живешь в Магадане. Чё ты обратно поедешь в свой Магадан?
Вот тут меня интересует одна такая вещь, то, что 3,5 миллиона человек отдохнули на южном берегу Крыма. Дорогие ялтинцы, дорогие алуштинцы, дорогие жители Кацавелли и Гурзуфа, скажите, как вам жилось в таком нашествии людей? Вот как вы выдержали просто это? Расскажите в комментариях.
Я на самом деле думаю, что цифры вполне правдивые. Наконец-то в этом потоке пропаганды, я думаю, что мы нашли зерно истины. На самом деле дело не только в том, что считают всех, кто проехал по Керченскому мосту. Ведь, по сути, кто все эти понаехавшие в Крым? Военные чиновники. Они же туристы, они крымчане. Вот их и посчитали. Приехал в Крым с проверкой, все, ты турист.
Логично.
Ездил домой в Россию, ты турист.
Опять-таки, что... вот тебя, знаешь, вот, допустим, тебе говорят где-нибудь там в российском городе, говорят, повезешь машину, там, не знаю, боярышника в Крым, например, или что-нибудь там, сыровка, сырного продукта из пальмового масла. А он говорит, а какая будет зарплата? Какая зарплата? Это Крым, там тепло, там море вообще. Ты турист.
Туристом поедешь. Какое море увидишь, видишь, говорят,
да,
они.
Проезжают, да, они мимо Золотого в пляже под Феодосией, останавливают свои фуры, идут купаться в этом, да, прекрасном декабрьском море.
Это замечательно, говорят, там тепло вообще. Но люди, может быть, так и верят. Поэтому вполне возможно, что всех считают туристов. На самом деле, на этой неделе мы разговаривали с экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым, и он сказал, что по его методике, вот такая совсем грубая методика, надо вот общее количество туристов разделить на 10. Почему? Ну вот общее количество приезжающих на территорию полуострова, не туристов, а общее количество вот этих пересечений, обмен границы, границы соседней России, их надо просто-напросто разделить на 10.
Потому что совершить децимацию, правильно? То есть каждого десятка с десятой турист, и поэтому его мы децимируем.
А заметьте, да, как бы не я это предложил, это во-первых. Во-вторых, смотрите, один еще очень важный момент. Поскольку все остальные поездки, они связаны с тем, что человек просто-напросто едет в Херсонскую область, как вот один там незадачливый турист из Севастополя, член партии «Единая Россия», съездил на этой неделе за паспортом, да, и потом, ну, паспорт не получил или получил,
мы
не знаю, но, да, подробнее об этом расскажем. Еду там в соседнюю Россию, по этому самому мосту, возвращаются, ну и так дальше. Это все-таки поездки. И, по, значит, по подсчетам господина Лиева, туристов в Крыму в этом году приехало где-то 1 100 000 150 000 человек всего. И из России, и из материковой Украины. Вот это общее количество туристов. А есть еще один момент. Вот тот же самый руководитель этого подконтрольного России Крымского Министерства курортов и туризма, господин Волченко, он раньше говорил о том, что всего лишь 4% из общего потока составляют иностранные туристы. А из них украинцы, ну, он считает граждан Украины иностранцами, и он относит их, говорит, что их там 40%. То есть приблизительно 1,6% от общего потока должны составлять, по его мнению, граждане, жители материковой Украины. И теперь самое интересное. По оценке господина Лиева, вот именно 100 тысяч, 1,6% в почетах господина Волченко и равняется как раз 100 тысячам в почетах господина Лиева. Это вот именно 100 тысяч туристов и приехало с материковой Украины. А общее количество туристов 1 100 000.
Для чего? Тогда как в официальных сообщается 15%, напомню, просто да. Слушателям.
Интересно, слушайте, вообще на самом деле, для чего они такие цифры? Есть еще одна цифра. Мы также на этой неделе разговаривали с Александром Бурдоновым. Это глава общественной организации «Курортный Крым», а также основатель сайта курортэксперт.ком. Он говорит, что по его подсчетам с 99-го года не было никогда в Крыму больше 3 000 000 туристов. Вот его такие подсчеты. Потому что он проводил анкетирование. Они проводили анкетирование на вокзале, в аэропорту. Ну, море мало кто приплывал, но тем не менее. Да, и вот они под своим подсчетом вывели такую цифру, что 3 миллиона туристов. Больше того, он говорит, с октября по апрель количество туристов, которые приезжают в Крым, составляет всего лишь 0,1%. Все остальные – это люди, которые просто-напросто ездят по своим делам. Ну, вот так вот. Поэтому для чего так? Ну, вот для того, наверное, такие цифры рисуют эти подконтрольные России крымские чиновники, для того, чтобы, наверное, показать, какую там наду щеки поважнее. Для чего еще могут?
Ну, вот мне интересно, давайте перейдем к следующей новости, потому что я все еще не понимаю, это реклама отдыха в Крыму или антиреклама отдыха в Крыму. Итак, есть такой российский музыкант, киноактер, телеведущий, певец Сергей Шнуров, вот. Это главный апологет русского мата в современной России, вот.
То есть ты предлагаешь нам сейчас послушать, да?
А мы его еще послушаем. А да, может, для начала я его процитирую. Подождите. Он просто сравнил отдых в Альпах с Крымом. Фотографию с подписью в стихотворной форме он опубликовал на своей странице в Инстаграм. Я процитирую. «В Альпах в среду, в Альпах оказался в среду. Почему я не пойму? Отдыхать сюда не еду. Хорошо же, как в Крыму». И вот мне интересно, сидя в Альпах, да, а не в Крыму, говоришь, там хорошо, как в Крыму. Это вот что, намек на то, что, ребятки, вот съездите в Крым, там так же неплохо, как и в Альпах, если вы не можете себе это позволить, вот, или вот к чему это, о чем это?
Я думаю, что он, наверное, может быть, говорит о том, что хорошо же, как в Крыму, но, может быть, так же дорого.
А, вполне, как в Ялте, да, абсолютно. Ну, я думаю, что так и должно быть в Альпах.
Может, это призыв к российским властям выдавать путевки в Альпы? Ведь известно, что огромное количество людей приезжает, да,
по путёвкам. И якобы даже нашли там какой-то центр подготовки или там базирования российских шпионов вот на этой неделе.
Ну, на самом деле, вот я думаю, что заявление Шнурова очень опасно, потому что сегодня у него Альпы похожи на Крым, а завтра окажется, что это исконно русские горы, и вот уже раз, и в горах появились зеленые человечки.
Ну, это логично, вот да, с точки зрения Шнурова. Потому что господин Суворов, который в свое время оккупировал Крым еще в 18 столетии, он же ведь на копчике именно с Альпов съезжал, ну вот с этих швейцарских Альпов или с итальянских, не помню уже там каких, но вот делал этот переход. Можно сказать, извините, вот тут Суворов копчиком проехался, все, русская земля исконная.
Да, и завтра уже могут провести какой-нибудь референдум среди оленей, ну это участники, традиционные участники референдумов, и объявить о присоединении к Уральским горам, например, и все.
Вот вы мне сейчас напомнили смешную новость с этой недели о том, что...
А потом будет мост строить, да?
Да, конечно, компания
Ротенберг. Урал, Швейцария.
В одном российском регионе поставили границу с Финляндией. Один предприниматель просто решил, что почему бы не поставить границу, вот, и собрал 40 тысяч евро с людей. Очень было смешно, когда люди доходили до настоящей границы с Финляндией, вот, и тогда уже они понимали, что их обилетили просто так. Вот, это я к тому, что, ну, туризм бывает очень разный, и, в принципе, мне кажется, что заявление Сергея Шнурова опасно тем, что, возможно, он крымчанам предлагает съездить в Альпы и сравнить, и вправду там так же хорошо, как в Крыму или нет. нет, а как бы крымчан лучше не заниматься туризмом. Про Сергея Шнурова я еще хочу вспомнить вот такое. То есть напомню, во-первых, что он выступал в Крыму уже дважды. Это было...
После, ты имеешь в виду после 2014 года.
Да, это было в 2018 и 2019 году на фестивале The B Fest 2016 в Балаклаве. И вот туда он поехать, простите меня за сленг, не зассал. А вот куда он боится ехать, давайте мы послушаем отрывок из его интервью, которое он давал в 2017 году телеканалу «Дождь».
Мне без разницы, где выступать. Если есть люди, которые хотят это услышать, если есть возможности аппаратурные, так ради бога. Я могу выступить в Эфиопии. Да?
А в Донецке, в Луганске,
Донецке, на Донбассе? Донецке там опасно. А я сцикливый, я не поеду.
То есть в горячую точку не поедете?
Нет, в горячую точку нет. Там опасно. Я говорю, я сцикливый.
А в такую точку, как город Грозный, например?
Подсываю тоже.
Вот я теперь думаю, если действительно... Эфиопию или Альпы объявят исконно русской землей. Что ж нам останется делать? Понести искренние опасения, беспокойство.
Ты думаешь... Ну, он же не поедет, да, это с одной стороны, а с другой стороны, думаю, он тогда туда точно не поедет, господин Шнуров. Видишь, он ездит только туда, где не опасно. Хорошо, дальше у нас еще наши дорогие радиослушатели и зрители. Напомню, что это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Рустем Халилов и Станислав Юрченко. И мы продолжаем вас знакомить с интересными формами, знаете, бреда. В Крыму продолжают считать ущерб от Украины. Там продолжает работа группа по подсчету так называемого ущерба, якобы нанесет полуострова в период нахождения в составе Украины с 1991 по 2014 год. Такое сделало заявление телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС, информационное агентство, со ссылкой на спикера подконтрольного России Крымского парламента Владимира Константинова, на минуточку заслуженного строителя Украины. Но вот что интересно. Вот смотрите, вот эта рабочая группа, которая была сформирована еще в 2019 году в начале, для того, чтобы посчитать, сколько весной. Денег, да, весной, 15 марта, по-моему, было заседание подконтрольного России Крымского парламента, и там господин Володин сказал о том, что это председатель Российской Государственной Думы, то есть не последний человек, наверное, в этой соседней России, он сказал, что мы будем требовать от Украины возмещения ущерба. Но и мне, знаете, что интересно? Конечно, они могут насчитать там сумму триллион, квадриллион, там, секстиллион и так дальше. Вот, например, эта группа, она уже озвучивала сумму экономических потерь Крыма в размере 2,5 триллионов рублей. В Госдуме оценили ущерб в сумму более 1,5 триллиона рублей. Константинов, он вообще сказал, что все, знаете, очень, очень много, и суммы будут громаднейшими, хотя не сказал точную сумму. Он просто, знаете, как аппетит растет во время еды. Но мне тут вот что интересно. Они, когда говорят и считают этот ущерб от нахождения в составе Украины для Крыма, почему не берут с 91 года? Почему они не останавливаются, допустим, на 54-м? Году. Согласен. Я напомню, что Крым в составе Украины с 1954 года. Почему, например, я не знаю, они не возьмут еще требования, ну вот можно, смотрите, по этой логике можно тогда требовать от и за нахождение, допустим, в составе Крымско-Татарского ханства требовать денег. Вот знаете, вот видите, вы же там жили, построили дворец этот. Что вы себе позволяете вообще? Дворцы, где там тут репу вообще негде посеять там в Бахчисарае?
Да,
можно у греков было потребовать, допустим, за строительство Херсонеса, который почему-то объявили исконно русской землей.
За Пантикопей 2500 лет, да, уже стоит Пантикопей, 2600 с копейками лет. И вот, что это получается? Это аренда, пеня какая, представьте, уже да. Грекам пришла-то, а? Всю Грецию можно просто разорить одним таким иском.
Мне вот интересно, вот как подсчитать ущерб от самого Константинова, возвращаясь к нему, учитывая, что много лет он строил, да? Вот, например, построил он многоэтажку в парковой зоне, как посчитать ущерб и кто за нее должен заплатить? Или вот ущерб уже он с 2010 года находится у власти, как посчитать ущерб от его действий? Может быть, я не знаю, в школах, вот есть геометрия Лобачевского, может, математику Константинова ввести в школах.
Арифметику.
Да, простейшее, элементарно.
Учат в школе.
Замечательно. Физкультура еще может быть от Константинова, как бы.
Чего не может быть, я знаю, это не может быть английского языка. Как мы помним, он сказал, что изучать его не нужно.
Это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся к вам через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Янковский, Рустем Халилов и Станислав Юрченко. Станислав Юрченко, что у тебя интересного?
А у меня есть один из самых лучших вопросов, который вот звучит, звучал и звучат будет за последние годы. Это «А чей же Крым?» Вопрос, который поставил в неловкое положение очень-очень многих. Наши коллеги из телепроекта «Крым Реалии» решили не то чтобы разобраться, а подсобирать, да, самые смешные и забавные ответы, чтобы показать, насколько большая разница есть в таком простом ответе. Вам кажется непонятно.
У кого они решили пособирать эти ответы?
У селебритис, у этих вот тех самых opinion leader. Знаете, кто это такие? Я не матюкаюсь, это на английском.
Столько слов незнакомых мне сказал.
Это артисты, это ведущие, это те люди, которых видят сотни тысяч или миллионы людей, да, в разных случаях, у которых есть своя аудитория, или на Ютубе, или у их музыкальных групп, или на их телеканалах. В общем...
И что, от этого, от их ответа зависит юридически то, что Крым — это Украина?
Юридический статус нет, но на самом деле, почему это важно, почему журналисты этим вопросом задают этот вопрос постоянно, потому что от этого зависит мнение этой аудитории, потому что на самом деле в наше время не так много людей, особенно молодежи, читают СМИ, да, они будут скорее читать информацию об высказываниях любимого артиста, и поэтому это на самом деле важно.
Это определенный маркер, это понять, что из себя представляет человек, как он относится к своей стране и к тому, что в ней происходит.
И давайте вместо джингла послушаем этот же вопрос от группы Underwood.
Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты.
Так, кто такая Янина Соколова, можем понять без какой-либо двусмысленности. Это телеведущая актриса, рассказала, чей Крым, так что в ее вот ответе двузначности просто быть не может.
Я би відповіла фразою, яку ми використовуємо в моєму російськомовному проєкті «Антипропаганди вечір». Крим український. З уваженням, ідіть на.
Парам-пам-пам-пам. Этот комментарий, конечно, не самый цензурный, но однозначный. Я его привел только для того, чтобы мы могли посмотреть на контрасте, как меняется позиция некоторых других людей. Давайте послушаем лучше боксера Александра Усика. Этот крымчанин, уроженец Симферополя, вот, отвечал на один и тот же вопрос абсолютно по-разному. Вот первый ответ будет датирован 2014 годом, это пресс-конференция, которую он давал, а дальше уже будут ответы немножко другого формата. Послушаем.
Я не изменяю своего мнения о том, что я украинец, да, я симферополец, что Крым — это Украина. Для меня это так.
Точно. Да. Уже через два года после аннексии Усик отвечает журналистам 1+1 иначе.
Крым — это Украина?
Крым — это Крым.
После этого журналисты пытаются переспросить Усика, чей же Крым. В интервью Гордону боксер озвучивает новую версию.
Но я не могу не спросить, так чей же все-таки Крым?
Божий.
Красиво.
Это по-настоящему.
Божий. Как вам это?
Я думаю, Усик должен идти в политики. Там приветствуется неоднозначность и изменение своего мнения и восприятия.
Вот, ну, вот давайте дальше. Давайте тогда, вот если говорить про кому идти в политику, я чуть перескочу. Это певицы из Крыма. Анна Мария. Вот, они умеют юлить знатно. Анна и Мария Панасюк — это дочери опальных крымских деятелей. Их отец работал судьей в российском суде Симферополя. Мать — вице-премьером под контролем Кремлю правительстве Крыма. Недавно ее назначили крымским омбудсменом. А вот как дочери отвечают на вопрос, чей Крым, сразу понятно, что как бы это дочери политика.
В нас є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш, був, є і буде, бо це наш дім.
Ну, ви ж не відповіли на питання, чий Крим? Ви ж почали говорити «Крим наш».
Ні, ми відповіли на питання, чий Крим?
Чий?
Наш.
Парам-пам-пам-пам. Как вам такое?
Вот да, давайте послушаем всех.
Вам что-то посмешнее вот или поинтереснее?
Давайте по порядку уже пойдем.
Ну хорошо, давайте послушаем популярный телеведущий Майкл Шур. Вы его знаете, Александр, нет?
Ну, я тоже телевизор смотрю, конечно, да.
Давайте послушаем.
Навряд чи хтось наважиться, крім колаборантів відвертих, говорити, що ми віддали Крим і все. Ну окей, до тебе придуть, тоді дім заберуть твій, машину заберуть, і скажуть, це тепер моє, і будеш тоді, перепрошую, сусати.
Вот, да, вопрос Крыма на самом деле очень многих выводит на эмоции, но не всех. Бывают очень смешные ответы. Например, мисс Украина 2019 года Маргарита Паша вообще считает, что весь мир принадлежит всем.
Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям. Как республика, как только процветание.
Это очень интересная мысль, глубокая. А, так, дальше будет еще больше, да, как бы расширение такой мысли?
Ну, на самом деле нет, я не знаю, как это можно в принципе расширить. По-моему, это вот эпик того, как можно это сказать. Но вот для контраста, вот последнее, что мы еще послушаем, это мнение двух крымчанок. Простите, крымчанки и кирчанки. Эвелина Блёданс, она родилась в Ялте, вот, а Маша Ефросинина в Керчи. Мы послушаем сначала первую, как она рассказывает про то, чей же Крым и чей он был, вот, а потом вторую.
Там был украинский язык, мы изучали в школе и так далее, но все говорили всегда по-русски, вывески там, парикмахерская, столовая и больница тоже всегда были на русском языке, то есть Крым никогда не был украинским.
Такие, как я, протестующие против аннексии Крыма, считающие эти действия российские оккупационными, давно уже внесены во все списки. Это физическая невозможность увидеть свою родную землю, свой город, могилу своего отца.
Вот такие забавные, не очень ответы собрали наши коллеги, а наших слушателей, те, которые вот не на радио, а на ютубе, мы просим предоставить свои варианты ответов, и, пожалуйста, давайте вот, чтобы не были смешные, потому что самые смешные мы с удовольствием зачитаем в следующем выпуске нашей прекрасной радиопрограммы. А вам что больше понравилось, коллеги?
Я даже не знаю, все такое вкусное, как бы, и все такое разное. На самом деле, у меня есть свое мнение, я его уже сам поставил или озвучил там в самом начале. То есть, лично мое мнение, оно не зависит от того, что говорят люди в экранах телевизоров или там, ну, не знаю, какие-то властители дум, которые публикуют каждый свой шаг в Инстаграме, например. Да, ну вот не зависит мое мнение от того, и я не поменяю свое мнение от того, что он напишет там у себя в каком-нибудь блоге, что Крым это всех людей там, я не прекращу считать, что Крым это украинский.
А ваши понтийские регионы будут следовать за вами?
Конечно, да. Хорошо, у нас есть и давайте к другим новостям. Напомню нашим
радиослушателям. Скандал недели или шок недели?
Давайте, вот мне кажется, что докатилась Ялта, я вам хочу сказать. Это скандал недели вообще. Ялта, вы представляете, в Ялте что заметили? В Ялте решили готовиться к Новому году не просто так, а хотят его встретить там по-европейски.
Что?
Да, вот так это. Подконтрольные России власти Ялты решили использовать российско-европейский подход к подготовке и проведению новогодних праздников. Об этом сообщил глава российской оккупационной администрации этого города Иван Имгрун в ходе совещания с министром туризма Крыма Вадимом Волченко. Что это означает вообще? Это означает, что будет винный фестиваль, создание гастрономических зон. Ну вот без зон никак вот россияне не могут обойтись.
Заборчики.
Театрализованные представления, наверное, в тех же самых зонах, рождественская ярмарка, анимационные шоу, вот уже какое-то слово не русское, анимационное шоу, два нерусских слова, дискотека с участием Деда Мороза.
Почему не Санта-Клауса? Недостаточно.
Интересно, да. Или какой-нибудь Пёра Ноэля, или какого-нибудь, ну, не знаю, как их там на разных языках. В общем, все это рассказали в администрации города. Не знаю, почему они эту большую пьянку называют европейским подходом, как бы.
Ну... А правда ли, что туда будет проходить только после того, как прошел металлодетектор?
Ну, а как иначе?
А как вы иначе какие-то провокационные вообще вопросы задаете?
Вы что, конечно, не крымчанин?
Да.
А, конечно.
А как иначе?
Хорошо, это же самая главная народная забава и традиция. Попищать перед металлодетектором, пообщаться с охраной, показать им сумку, вот. Вы что, Рустам, это же самая прекрасная мысль. Люди в Крыму одиноки. Вот им скучно жить. А тут у них есть очереди перед металлодетектором. Общение с охраной. Это же прекрасно. Еще и казачки с нагайками, я думаю, будут ходить.
То есть, ну что же вы? Социальные связи получаются.
Ну да,
таким.
Да.
Здорово.
А вот теперь смотрите, еще одна новость, опять-таки, из Ялты.
Вам кто-то платит? Признайтесь.
Да.
Арендуете жилье? Да.
Вызываю, да, такую вот стойкую эмпатию к этому городу. В Ялте на минувших выходных заметили на набережной Зеленского. Но на самом деле не Зеленский это был, да, вот я сразу забегаю вперед, хочу сказать, что это был, ну, чтобы наши радиослушатели и зрители понимали, что это был не Зеленский, это был его двойник, человек, который принимает вообще, это гражданин Узбекистана, его зовут Умиджон. Он автомаляр из Ташкента, живет и работает, правда, в Москве. Ему вообще, не, я так понял, ни до Москвы, ни до Украины дела нет. Но у него, значит, он, поскольку есть у него какое-то там внешнее сходство с господином Зеленским, он участвует в шоу двойников. И вот, видимо, его привезли в Ялту, и вот «Комсомольская правда» местная сообщает о том, что он там гулял, долгое время гулял по городу. Правда, вы смотрели это видео? Нет? Не видели?
Нет, но я знаю, что он произошло там, после.
Он гулял гулял, почему-то был проливной дождь, его пустили гулять. Он гулял под зонтиком, наверное, чтобы, может быть, не заметили, или как-то сходство какое-то у него не сильно-то. На мой взгляд, он не похож на Зеле. То есть, как бы, или похож, но, знаете, вот как...
Не
вот,
очень.
Вот как я, может быть, похож, там, не, ну, не знаю, на Лэнд Делона. Вот, наверное, где-то вот такое же приблизительно сходство, да? Или, или что-нибудь еще. То есть, вот две руки, две ноги, там, может быть, цвет волос, все. Все остальное как-то, мне кажется, не очень похоже.
Молодость и стальной взгляд еще, да. Наверное. Но говорят же, что же потом произошло, когда ялтинцы некоторые увидели Зеленского. Они подумали, что это деоккупация началась, и говорят, а что мы опять не заметили? Опять все без нас прошло. Кто-то срочно побежал там за своим украинским паспортом. Некоторые чиновники говорят, они
а портреты... А кто-то тут же начал сразу же бить полицейского на улице ногами.
Вот тебе полицай, айн!
Не договорил про чиновников. Они побежали же быстренько портреты перевешивать и в срочном порядке забывать первые строчки российского гимна. Но больше они так не помнили, но вот это старались забывать.
Забывать.
Продавцы, да, чтобы... говорят, что шампанское закончилось очень быстро в магазинах.
И перестали
магазинах.
Принимать рубли, сказали, берем теперь только гривни.
Да, совершенно верно. Вот. А некоторые ялтинские блогеры, они начали писать у себя сразу, что мы же всегда были за Украину.
Мы зажили были за ненькую Украину. Да. Мы це все робили на благо нации.
А это, слушайте, вот это... даже прочел. Да, на самом деле, вот приблизительно так все оно и будет.
И это...
Начнется с Зеленского, который пройдется по Ялте.
Да. Что у нас еще интересного? Мне кажется, вот это символично на самом деле. В Симферополе начала ржаветь кованая карта «Время Крыма». Понимаете, Крым заржавел в Симферополе. Там раньше установили такой арт-объект. Ну, выковали из железа, выковали карту Крыма. Ее поставили, значит, в День народного единства соседней России. И прошло совсем немного времени, а карта уже заржавела.
А вот как так? Ну, вот, Александр, вот объясните, пожалуйста, есть же металлы, которые ржавеют, есть, которые не ржавеют. Но с кем нужно быть, чтобы изначально делать так, чтобы, ну, оно было плохо? Может быть, это хитрый ход? Вот, то есть ржавым Крым и должен быть. Он не должен быть таким красивым и модным. Крым, большая история.
В этом большой символизм вообще в ржавом Крыме. Дело в том, что Крым – это такой, по мнению руководства России, непотопляемый авианосец. Mm-hmm. Авианосец, он делается обычно из металла. А, ну, поскольку это корабль достаточно большой, краски надо много, поэтому пусть он плавает просто ржавый такой. Ну, вот мне кажется, все очень логично.
А может, потому что в Крыму сейчас большее количество, это как раз-таки пенсионеров, даже Севастополь, да, он же превратился просто в город, где, который ими наполнен, потому что молодежь туда уезжает, им там делать нечего, скучно, вот. И как раз-таки это показывает его возраст, что Крым – это не для молодых людей с остальным взглядом, вот, и для блестящих хромированных машин. Нет, нет, это вот для тех, кто уже хочет просто сидеть, смотреть на море и думать о том, что не так долго уж осталось.
Слушай, ну это на самом деле неплохое как бы времяпрепровождение.
Очень романтичный взгляд, Стас, на вещи, взгляд на вещи у Стаса. А, возможно, даже само железо воспротивилось уже оккупации. Говорит, мы не хотим ржаветь, просто стоять в несвободе, мы будем ржаветь. Вот такие вещи происходят.
Это программа «Крымский пармезан», и мы продолжим ее через пару минут.
В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Это программа «Крымский пармезан», и с вами снова Александр Янковский, Станислав Юрченко и Рустем Халилов.
Да. И я расскажу тут удивительную новость. В пятницу, 6 декабря, на площади Ленина в Симферополе случилось невообразимое. Традиционно перекрыли часть площади из-за неопознанного пакета. Что же произошло? Бойцы народного так званого ополчения обнаружили недалеко от монтируемой новогодней елки черный пакет с неизвестным содержимым. По правилам безопасности они заблокировали часть площади, людям предлагали обойти все, позвали полицейских, полицейские методом тыка выяснили, что в пакете творог, оцепление сняли, а что случилось с творогом, неизвестно.
Значит, там был творог или творог, это литературная норма, я скажу вам, в принципе, это вариативно допускается здесь.
Вот когда полицейские пришли домой и рассказывали, вот жены как раз и спрашивали, творог или творог.
Там был. Не ложечкой тыкали?
Нет, тыкали они ополченцам, понимаешь, потому что как бы их не жалко полицейским, люди, они все равно бесполезны, алкаши в основном. Ньяманом, да, вот поэтому тыкали ополченцем этот пакет. Я думаю, вот интересно.
Мы знаем, как в Крыму разминируют важнейшие объекты. На самом деле, зовет ее начальник всех полицейских, говорит: так, вот ты на этой неделе напортачил, там, министра остановил. Все, ты идешь сегодня разминировать, вот тебе железная палочка, все, иди разминируй. Он говорит: ну, а как же, вот у меня 7 детей. А начальник ему говорит: ну, как у саперов, одна нога здесь, другая там. Вперед и с песней.
А если что, дети твои в ополчение пойдут.
Да, и будут находить снова пакет.
Пакет. Не, вообще это интересно. Тут в этой новости, знаете, не сообщается только одно. А потом что сделали с этим творогом? То есть ополченцы его съели или нет?
Нет, конечно.
Закусили они боярышник как бы или нет свой?
Ну, учитывая, что это творог, которым пытались взорвать, собственно, центр Симферополя, я думаю, что его как... украинский продукт, из Украины привезённый, его аккуратно в море
закатили. Вы знаете, мне кажется, на самом деле, что вот в сообщении полиции должно было быть указано, что это белое вещество, похожее на творог. А вот, знаете, я не верю, что...
Неизвестное белое вещество.
Вот, когда говорят о том, сразу это творог или творог, видите, вы даже разобраться не можете, творог там был или творог. А, то есть это предмет, просто вещество, похожее на творог.
Я думаю, вы все наговариваете, они просто после этого пошли и начали искать владельца, кто же забыл, ходить по улицам города, спрашивать, не ваш ли то творог, и говорят: творог!
Поймали 7 человек, которые говорили творог, и они все осознали, что это их.
Что это их пакеты, они пытались с помощью творога или творога взорвать здание там Совета Министров.
Да, пытались с помощью палочки, да.
Интересно, смотрите, да, вот я нашим радиослушателям, может быть, кто-то не был в Симферополе, я хочу сказать, что в Симферополе есть тоже набережная. Это, конечно, не морская набережная, то есть там купаться нельзя, но там можно гулять. И недавно эту набережную, вот в этом году, ее там заменили ограждение. То есть симферопольцы достаточно долго жаловались местным чиновникам, что вот мы, симферопольцы, говорят, воруем эти ограждения с набережной, поставьте, пожалуйста, нам новые ограждения.
Своровали уже все, да, и, пожалуйста, да, пришлите.
Их поставили, эти новые металлические ограждения, но оказалось, поставили их, знаете, в два раза больше. Вот сделали такое двойное ограждение.
Впрок, так
сказать. Но я подозреваю, что им сказали, поскольку вы все равно унесете вот эти ограждения, да, то есть давайте мы вам сразу один ряд, а потом через 2 метра поставим еще один ряд ограждений, чтобы вы точно в реку не упали, если не будет ограждений. Даже если вы когда вынесете первый ряд, то вам еще останется второй потом выносить, а вы устанете, и сразу вы в реку не упадете. Вот так это будет.
Интересная теория. Ваше мнение, Рустам?
Ну, на самом деле, мы знаем о том, что это крымские так называемые власти вынуждены были просто так сделать, сами себя вынудили так сделать, потому что им нужно было освоить деньги. Они такие: а, сделаем двойной забор, двойное ограждение. Вот жаль, что не двойной асфальт, знаете. Вот,
и не тройной одеколон.
Вот одеколон, возможно, там был, но если был двойной асфальт, верхний слой разбился, а нижний остался.
Вы не представляете, дорогой Рустем Халилов, как вы близки к истине. Даже не к правде, а к истине. Дело в том, что в Симферополе на этой неделе сняли асфальт сразу с нескольких улиц. С тех самых улиц, на которых весной его положили. Там сделали капитальный ремонт.
То есть его до весны сняли.
Его сняли до весны, сказали, он полежит в хорошем месте под крышей. Ну, хороший асфальт вообще на дороге не валяется, да? То есть его надо снять, положить. А
как потом резину,
его,
да, да, на зиму убирают.
А потом его опять покладут туда.
Да. Но говорят, что после того, как поставили двойные заборы, количество пьющих людей в Симферополе уменьшилось, потому что несколько людей сразу увидели двойные заборы и говорят: все, уже все, надо бросать.
Двоится у нас, поэтому хватит.
Ой, можно я про кетчуп
пошучу? Да, теперь переносимся от программы «Крымский пармезан», и сейчас мы вас, наши дорогие слушатели и зрители, перенесем в славный город Керчь.
Итак, в Керчи тоже люди задумываются о том, что нужно бросать пить, потому что Змей Горыныч вышел на улицы этого прекрасного города. Я не шучу. Целых 30 единиц спецтехники и новый пылесос «Змей Горыныч». В этом сообщила пресс-служба предприятия «Жилсервис Керчь». Уже третий день в Керчи работает и система пылесос, которая установлена на базе 10-кубового автомобиля КАМАЗ. За один раз пылесос «Змей Горыныч» может собрать до 15 кубометров спрессованного мусора.
У меня один вопрос. Вот ты говоришь, это сообщает пресс-служба «Жилсервис Керчь». По-моему, это сообщает пресс-служба «Не «Жилсервис Керчь». Вот как бы... Не жил и как бы и привыкать не был, и не стоит, музыканта, в принципе, даже к этому всему привыкать. А у вообще, для чего этого Змея Горыныча его придумали?
Я вот знаю, зачем. Это для того, чтобы глава оккупированной Керчи мог сказать, сказать. Наши люди живут как в сказке. Вот сейчас Змей Горыныч пошел, а вот уборщики сейчас будут Иванами Царевичами. И все, и в сказку ты попал. И попробуй потом пожаловаться.
Бороться с ним будут тогда эти уборщики. И это справедливо, на самом деле, потому что тот самый Змей Горыныч, чтобы вы понимали, эта змеюка и тварюка ворует у бедных людей работу, потому что он упрощает и ускоряет работу, позволяя, он гораздо быстрее собирает мусор с улиц города, и получается, дворники могут оказаться не нужны. Мне кажется, что скоро они наберут богатырей и пойдут бороть эту гадину, и таки поборят, мне кажется.
И найдут творог. Хорошо. Что еще интересного из Керчи? Значит, на опоре Керченского моста нарисовали строителя с котом. Ну, с котом нарисовали и с собакой. То есть, есть кот, есть собака, есть строитель. Это такое, это называется сейчас еще одно новое слово – мурал. На нем изображен строитель с талисманами моста, котом-мостиком и псом-цыганом. Да, наверное, так они его назвали?
Этот пес – это типа смотрящий за Тузлой, как они говорят. Ага.
Как сообщает пресс-служба транспортного перехода, 20-метровый рисунок увидят пассажиры поездов, а также экипажи, проходящих под мостом судов.
Я представил, как поезд притормаживает.
Теперь смотрите, внимание. Этот мурал посвящен команде, строящей мост. Работа над портретом велась на протяжении 2 недель. Теперь все стало
на свои места.
Да, кот и собака строили этот мост.
Василий Петрович где был в это время?
Нет, смотри, это продолжение сказки старой. Да, не сказки, а были, точнее, про дядю Федора, пса Шарика и кота Матроска. То есть они, в принципе, они теперь чем занимаются? Они вот теперь занимаются такими вещами, как
дорогой. Простоквашино уже не то.
Да, уже не то. А Печкина еще осталось только им найти.
Но вы обратите внимание, что кот вот становится желанным атрибутом всяких памятников на полуострове. Например, был там зеленый человечек с котом, да, теперь вот строитель с котом, потом будет судебный исполнитель с котиком,
да, зеленый
мэр
человечек
города с котиком, царица Екатерина, ну, с котом, а не с лошадью, как вы могли подумать. И даже если нарисуют там Путина с Медведевым, то все будут знать, что Путин с котиком.
Путин с котом.
И только в Керчи строители и мэры городов будут ставить им памятники не с котом, а с рыбой.
Ну да, с хамской или с селедкой. Все ж четко и правильно.
В принципе, я вам скажу больше. Любой памятник с котом, с котиком, да, он предполагает, что этот памятник с рыбой. А если даже рыбу не видно, просто кот его съел, эту рыбу.
Она в котике.
Да. Я прерву вас, потому что мне очень важно дать одну новость. Я вот скажу так, что я уже неделю хочу, чтобы она прозвучала в нашем эфире. Она не совсем про Крым, да, но она про то, как это немножко объясняет, почему Крым выглядит таким прекрасным и заманчивым для столь многих, возможно, для самих крымчан. Это вот решение всех проблем крымских, на самом деле. Мне кажется, сейчас тестируется в Подмосковье. Вот, потому что в России уже придумали, как сделать Крым всемирной здравницей, самым красивым на свете. Вот, пока что тестируют, правда, на коровах. Так вот.
Не-не-не, Стас, ты неправильно рассказываешь эту новость. На самом деле, там тестируются специальные приборы для выдачи всем пассажирам поезда Москва-Симферополь. Правда, тестируют эти приборы пока что на коровах. А вот тебе рассказывай, что там произошло.
Будущее наступило. На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. В них животные выглядят даже слишком футуристично. Предполагается, что VR-очки помогут коровам расслабиться и почувствовать себя немного счастливее. Спокойная обстановка приводит к повышению удоев, поэтому животным VR показывают летнее поле.
Все логично, смотри. Значит, им показывают летнее поле. Тем туристам, которые будут ехать из России в
мурал
Крым,
тут будет показывать.
Им будут показывать, не знаю, мурал, там море, зеленое поле. Говорит, увеличение надоев, да? То есть вот их доить будут больше после этого.
Но вы знаете, что, наверное, я думаю, это поле снимали в Индии. И коровы совершенно расслабились, думают, ну вот мы
в Индии. А там ничего не угрожает же в Индии,
да, мы же там священные, нам ничего не угрожает. И во-вторых, мы вообще за границей сейчас. Но на самом деле все же начинается с поля. Сначала месяц-другой покажут поле, коровы привыкнут. А потом обяжут тех, кто транслирует туда поле, час-другой день ставить обязательно отрывки с федерального послания Путину. Потому что коровы должны еще идеологически пропитываться, и молоко потом у них будет идеологически выдержанное.
Да, логично. Детям потом давать молоко, чтобы они с молоком не матери, но корову впитывали как бы слова Путина.
Да, и выпил стакан молока, как будто Путина послушал.
Да, как будто вообще стакан бояры навернул.
Я тут сижу.
Такой же эффект.
Можно меня выпустить отсюда.
Нет, тебя, знаешь, тебя нельзя отсюда выпустить, потому что тебе некуда бежать больше, Стас, понимаешь? Вот у меня есть очень интересная новость. Судно «Князь Владимир» будет совершать круизы по непризнанным территориям. Я хочу нашим слушателям и зрителям напомнить, что вот уже несколько лет подряд пытаются запустить круизы из Черноморский из Сочи в оккупированный Крым. Россияне даже купили для этого бывший автомобильный паром, переделали его в круизный корабль и назвали «Князь Владимир», и пытаются, ну, сделать несколько каких-то рейсов. Все время как-то очень неудачно. То он горит, то у него там с двигателями какие-то
то
проблемы.
То он приходит, да, на полгода позже, начинает свой рейс.
Так было. Это, на самом деле, это не опоздать. Знаешь, если ты пришел в тот день, в который обещал, это ты не опоздал.
После Почты России, да, это не
опоздать. Да, а вот, значит, следующей весной якобы этот черноморский круиз должен расширить маршрут и стать, ну, что называется, международным. То есть он должен ходить также еще в оккупированную часть Грузии, в Сухуми. А ранее заход судна планировался произвести в октябре. Такой тест-драйв необходим для того, чтобы с мая 2020 года заходить раз в месяц в Сухуми, где будут туристам предлагать обширную экскурсионную программу. Я думаю, в принципе, россиянам не стоит останавливаться. Можно предложить еще также заходить в... Вот есть ли реки такие, судоходы? А даже если нет, пусть как бы предложат там, не знаю, Приднестровскую, так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику, чтобы ходил. Можно еще в так называемые ДНР, ЛНР, как бы, чтобы ходил. Ну, чего ж уж останавливать? У вас корабль уже есть,
так
как бы, да?
Бурлаков нанять, и все, и до свидания. Пусть тащат чтобы... его...
По суше,
в принципе. То есть, да? Понимаете, нужно. Это интерактивно все, это очень правильно. Потому что люди вот поплавали, отдохнули немножко, а потом они все высадились, и начинается не просто туризм, а экстремальный туризм. И они тянут, потянут.
Послушайте, да вот если с точки зрения здравого смысла, вот в голове, как вот у людей укладывается, типа, круиз по оккупированным территориям. Но это же бред, просто бред. Но...
Зато они могут сказать, что это же международный, собственно, круиз. И домой придут в свое село и скажут, все. Я был уже
за границей уже был, вот мне нельзя выезжать, а вот за границу, а уже, считай, был и в Украине, да, и в Грузии был, и, да. Да, и где-то, может быть, и в Молдову, если они сделают туда какой-то рейс. Ну что, еще один, давайте еще, наверное, какой-то интересный материал расскажем в самом конце. Мне кажется, это очень важно. Суд арестовал имущество севастопольского единоросса, причем это сделал не крымский суд, да, это сделал... Украинский суд на украинском материке.
Там очень смешная история. То есть один такой член партии «Единая Россия». Есть такая в Средней России партия власти, та самая.
И вот угораздило одного из крымчан, а точнее жителей Севастополя, вступить в эту партию, я так понимаю, в 2014 году. И зовут этого человечка Игорь Кучерявый.
И то ладно, что он туда вступил, но вступил он еще и потом в следующее. Он вступил потом на украинскую землю. Вот, вступил в прямом смысле переносного слова. Потому что с точки зрения это российских властей, россиян, Крым — это сейчас российская земля, вот, что не признается, конечно же, ни международным сообществом, ни Украиной. И вот переходит он так называемую границу с Крымом, и на админ-границе с Крымом его встречают пограничники. Такие, здравствуйте, а вы куда? Он говорит, а я за гранд-паспортом биометрическим. Они говорят, а что это? Он говорит, ну, понимаете, там в Крыму скучно, вот, а ездить никуда нельзя с этим двуглавым орлом, с красной книжечкой, вот, мне бы синенькую, чтобы куда-то поехать. Они говорят, пойдемте, пожалуйста, в службу безопасности Украины и пообщаемся. Пока что Кучерявого еще не арестовали, вот, свидетельствует только о том, что он рассказал многое спецслужбам про то, что же и кто же делает в Севастополе, вот, пока что только арестовано его имущество, но не он сам.
Угу. Значит, ну, кто такой вообще Игорь Кучерявый? Игорь Кучерявый, по сообщениям прессы, это член партии «Единая Россия», человек, у которого якобы есть какие-то награды от российского государства, в том числе это медаль, такая, значит, как бы пресловутая медаль, которая называется «За возвращение Крыма». Ее выдавали всем, кто был в той или иной степени причастен или не причастен к оккупации, но очень хотелось ему быть, по крайней мере, причастным к российской оккупации Крыма. И также он руководитель одной из первичных организаций этой самой партии «Единая Россия». Насколько я понял, этот господин приехал на материковую Украину один раз, он подал документы, потом он вернулся в Крым, то есть для того, чтобы получить этот загранпаспорт биометрический, потом потом он поехал второй раз уже за самим загранпаспортом, и вот на обратном пути как раз его и, что называется, хлопнули на админ границы. Но говорите, что он рассказал уже очень много интересного. Кстати, сам севастопольский губернатор российский, господин Развожаев, уже сказал, что это как-то некрасиво вообще произошло. Но не то, что его там задержали на границе, админ границы, а то, что член партии как-то некрасиво поехал за загранпаспортом и вообще вперед своего непосредственного начальника. А понимаете, я думаю, что Развожаева больше всего в этой ситуации его возмутило то, что какой-то, мелкий клерк поехал первым, а не он поехал за загранпаспортом украинским.
А я знаю, в чем корень проблемы. Потому что тот самый Кучерявый явно подписан в Инстаграме на Шнура. Он прочитал и решил сравнить таки Крым с Альпами. Вот и все.
На самом деле, пользователи социальных сетей ярко отреагировали на содержание, и кто-то предлагал принять самые жесткие меры против таких случаев, потому что нельзя выпускать членов Единой России на Украину, пишут они хотя следовало бы написать в Украину, а лучше за границу вообще, они наше достояние, их надо охранять, пишут некоторые пользователи.
А еще что пишут?
Еще они пишут, например, вы меня извините, когда в камеру бросают единоросса, хоть в украинскую, в московскую, американскую камеру, неважно, настроение у людей поднимается на все 120%.
То есть вы подозреваете, что господина Кучерявого специально отправили на материковую Украину для того, чтобы поднять настроение севастопольцев?
Ну, я думаю, что вот как Станислав сказал, Шнур, на самом деле, на все это подбил описанием прекрасных Альп. И человек поехал.
А это была прекрасная программа «Крымский пармезан». Ее провели прекрасные ведущие Станислав Юрченко, Рустем Халилов и Александр Янковский. Всего вам доброго.
А вот, Цезарь.